сторындағы илим, билим, маданият, адавият, дипломатия, спорт чағылдырылған. Кетептен жалпы көлемі 8 басма табақтан тұрып, 1000 нұсқада чыққан. Бұл Қырғызстанда жана дүниеде болып жатқан жаңылықтардың орын тулары болды. Біз болса зыра ауа райы туралы маалыматпен таныштырабыз. Ауа райы маалымдоочу борбордун билдиргени боюнча 3 августта жаан чачын болбойт, сыдырым жел жүрүп турат. Абанын температурасы Чүй облусунда 34-39 градус, Талас областында 32-37, Баткенде 33-38, Ош, Жалабат областарында 34-39, Ысык Көл облусунда 25-30, Нарын облусунда 26-31 градустун тегерегинде ысык болот. Тоолордо 10-15 градус жылуу болору күтүлүп жатат. Бишкек шаарында жаан чачын болбойт, сыдырым жел жүрүп турат. Күндүн ысыктыгы 37-39 градустун айланасында болот экен. Бул синоптиктердин акыркы бизге жиберген маалыматы болду. Биз уктуруубуздун негизги бөлүгүн өтөбүз. Улуттук коопсуздук кызматтары милициянын айрым офицерлери жашыруун курал сатуу иштерине катышы бар деп билдирүү тараткан эле. Буга чейинде милициянын сот жана прокуратура органдарынын кызматкерлери тикелей аралашкан же көмөктөшкөн кылмыштары чыга калып жүрөт. Деги бүгүнкү күндө күч түзүмдөрүндө иштеп, мыйзамсыз иш аракеттер үчүн соттолгондор кимдер? Алар кандай кылмыштарга аралашат? Ушул өңдүү суроолорго Илимжан Узаков жооп издеп көрдү.
Түрмө сөз менен айтканда түрмөкөчтөр жалпысынан каралар жана кызылдар деп экиге бөлүнөт. Мурдатан эле орус кылмыш дүйнөсүндө кылмыштуу топторго тиешеси барлар каралар, күч түзүмүндө иштегендер кызылдар деп аталып келген. Ушул эле термин азыркы тапта кыргыз түрмөлөрүндө, криминалдык чөйрөдө, эл арасында колдонулуп жүрөт. Түрмөлөрдө кызылдар менен караларды чогуу кармашпайт. Адатта күч түзүмдөрүндө жүрүп соттолуп кеткендерди беркилерден бөлүп кармашат. Кыргызстанда эң элек коррупциялашкан органдардын башында ички иштер министрлиги, соттор, прокуратура органдары турары айтылып келет. Укук коргоочулар болсо соңку жылдары күч түзүмдөрү менен криминал коюн колтук алышып кеткенин айтып келатышат. Бирок түрмөлөрдө кызылдардын саны канча? Алар негизинен кандай кылмыштар үчүн темир торго түшүшөт? Жаза өтөө башкы башкармалыгынын жетекчи орун басары Калыбек Качканалиев Азаттыкка билдиргендей, бүгүнкү күнү түрмөлөрдө кызылдар тобуна кирген 40 адам бар. Мурдатан эле негизинен бул сан сакталып келет. Кээ бир жылдары 30 болсо, кээде 50ге жеткен убактар болот. Негизинен кызылдар темир тор аркасына шалаакылык, кызмат абалынан кыянат пайдалануу, пара алуу, күчтөп каражат өндүрүү деген сыяктуу беренелер боюнча түшүшөт.
40 киши 3 СИЗО'да отурушат. Это СИЗО 1, СИЗО 3, СИЗО 5. И анан 2 колонияда отурушат. Тиги 19 колония менен 47 колонияда. 47'де бизде бул колония как больница. Ошо 47'де 18 киши оорувандыгы үчүн ашырга алып барылган. 8 киши болсо тиги 19'да отурат. Бизде ошолор үчүн атайын бизде отдельный колония болуш керек. А так обычналар СИЗО'го калышат. Баягы Нарын областынан жумалдан бери соттолбоду беле. Ошол, например, сразу эле тиги Козапсулууга деп немеге калып калган. Нарын СИЗОсуначы. Көбүнчө эле ошо Козапсулууга деп тиги СИЗОго калышат да.
Дейт Калыбек Качканалиев. Кылым шамы укук коргоо борборунун жетекчиси Азиза Абдырасулованын айтымында күч түзүмүндөгүлөр бири бирин оңой менен камап же соттоп жиберишпейт. Андыктан милиция, прокуратура, сот, аскер тутумдары кошулуп камалып кеткендери 40 болгону кадырсе көрүнүш.
Балким эгерде прокуратура сот системасы жакшы иштегенде балким ал сан мындан да көбүрөөк болуп калышы мүмкүн эле. Кылмышкерлер дүйнөсү менен укук коргоо кызматкерлери аралашып тамырлашып кетти деген өкүнүчтөрүбүздү кабатырланганыбызды көптөн бери билдирип келе жатабыз да. Эми мынакей кечээки фактынын канчалык деңгээлде чындыгы бар, канчалык деңгээлде жалган биз билбейбиз, бирок эгерде жалган болгондо мен ойлойм, эмдигиче министерство бул жалган, бул факты мындай болгон эмес деп айтып чыкмак да. Азыр бир байкуш болсо тез эле камалып кетет. Ал эми кызматта болсо бир бири мурун кийин чай ичип жүргөн, чогуу жүргөн, анан кантип бир бирин камап коет атат,
деди Азиза Абдырасулова. Ошондой эле укук коргоочу Абдырасулованын айтымында эң оолу жалпы эле кылмыштуулуктун азайышы үчүн бийликте саясий эрк жетишпейт. Күч түзүмдөрүндө, айрыкча милиция, сот, прокуратура органдарында улуттуу реформаларды жасоо кылмыштуулуктун азайышына алып келмекчи. Илим Жанузаков, Азаттык, Бишкек.
Жалабатта Рустам Абдрасовту көп адам тааныйт. Анткени ал чаалык бастыйкан гана эмес, башкаларга кылган жакшылыгы менен да эл оозунда жүрөт. Мисалы, Жакыр Өзбек бүлөөнүн баласын үйлөндүргөнү, агасынын өзү асырап алган кызын турмушка бергени, бала чакасы жок карыянын бүт чыгымын көтөрүп сөөгүн жерге бергени дайыма бийик бааланат. Жергиликтүү меценат тууралуу кабарчыбыз Рыспай Абдыраимов атайын материал даярдады.
Мына ошо атамдын досунан калган ушу немеделер, ушу немелер, ушу сартел моногу буюмдар ошо аксакалдан калган мага. Мына эски стол биз атадык аксакалдыгы мага подаркага. Кетмени бар, курал дарактары бар, кроваты бар эле, бардыгын мага таштап ишеде жашап жүрдү акырында.
Облустун Мокен районундагы Чоңбагыш айылында жашаган Рустам Абдрасуловдун адамдык жакшы касиеттери бар. Ал Карыганда ооруп, сокур болуп калган айшатасын Кочкордой шаарынан өз айылына көчүрүп келип, үйүндө баласындай багыптыр. Бала көрбөй жалгыз бой калган Набижан аксакалга көз сала жүрүнү Рустамга тирүү көзүндө өз атасы табыштаган экен. Ал 40 жыл мурда курулган үйдө турган Айыш атасынын буюм тайымдарын көрсөтө берип, мусапыр ошо киши көз жумганда аны кыргыз салты менен мүздөгө койгондугун түшүндүрүүдө.
75-ке чыккандан кийин анан көзү көрбөй калды. Аялым экөөбүз барып кирини жууп, идиш табактарын жууп, карап келип жүрчү элек. Ооруп калды, анан алып келип больницага жаткырдым. 2 ай бакыт. Бул киши өттү, чыгардым. Жылдыгына ошо кыргыз салты кандай болсо салт боюнча узаттык, чыгардык.
Орто курактагы бул жигиттин соопчулугу ушуну менен эле түгөнбөйт. Агасынын кызы 3-чү класска окуй баштагандан тарта өз үйүнө кетпестен мектепти аяктагыча Рустамдыкында жашайт. Кызыгы Рустам бойго жеткен ал карындашын өз колу менен турмушка чыгаргандыгында улуттук кыргыз болгон күйөө баласы аны кайнага эмес ата деп чакырат.
Мен пактамды чабышып, ушул жерде жеңесине каралашып, жеңеси мени чоңойтту. 3-чү класска келген болсо, 19 жашкан болсо, ошо 10-15 жылча биз менен жашап жүрдү да. 10-чу классты мектеп ушул жерде бүтүрдү. Быйыл кудалар келере кудалашып күйөөгө чыгардык, өзүбүз чыгардык. Ушу өзүбүздү айылга чыгардык. Эми жакында чыгардым аны. Бир ай болду тоюна. Той кылып күйөө балалык болуп калдык. Эми ал кыз акемдин кызы, бирок өзүм кызымдай болуп калган да.
Айылдагы өзбек тектүү Азамат Ахмедов Рустам багып алганга чейин ар кимдердин кой малын багып жүргөн. Өз үйүнөн орун жай берип 6-7 жыл мурда аны кыргыз кызына үйлөндүргөндөн бери Азамат жакында экинчи балалуу болгону тураарын айтууда.
Yok beni bir ay üyledi. Beni özü ayal tavuk üyledi. Hemen hep bala çakalı bulduk. Rüstem'e gem üyledi. Şimdi adam köp olsun. Başlarda ömrümüz de olsun.
Rüstem'in dağı bir artıkçılığı öz korosuna yaşılçanın göp türünü östürü olat. Hazır korosundağı pomidoru tüyüp kartoşkası bışayın deyip kalıptır.
Satıp almayayım ben pazardan. Pomidordu biz iki yol egeviz. Balgarız ki bağırı çok egeviz. Kızılça. Canı çıkan badırağın gen bu uzun uzun bolu. Keçkiz geçeyim bolu öğretirken badırağın bunu ege koygan. Kısırtık üstü тен жасайтырган болсо айылда баардыгында мындай жерлер бар, шарт бар, суу бар бул жерде. Бизде даже коон дарызга чейин экебиз. Бир катардан экебиз, бар жок бар да. Ак май бар жок бар бизде май өзүмдөн.
Буудай антынан бир жылга жеткидей түшүм жыйнаса, эккен пактасынан өндүргөн өсүмдүк майы ашып да калат. Көрсө жакшы жашоону каалагандар Рустам сыяктуу мүнөткеч адамдардан үйрөнсө болот экен. Азаттык үчүн Рыспай Абдыраимов.
Ар күнүңүздү азаттык менен ачыңыз.
Күн сайын эрте мененки саат 7:30 чейин таң казатыкта
Кыргызстан жана дүйнө кабарлары,
орчун окуялар боюнча маектер.
Анда ким таш ким чечет бул маселени? Эгерде президенттин өкүлү Арай көз чарай талкуулар.
Ушул президентти сактап калыштын жагыныш үчүн жасап атат деп туруп дүйнөлөй бербеңиздер. Узурпация.
Боёгу кургай элек кезиттерге сереп таштоо.
Маалымат агымынан артта калбаш үчүн азаттыкты тыңдаңыз.
Сиз азаттыкты угуп жатасыз. Азаттыктын таңк программаларын Прага студиясында түзүүдө мен Бурулкан Турдубек кызы алып барып жатам. Азыр программаларыбыздын мындан аркы бөлүгүн өтөр алдында азыр дүйнөдө жана Кыргызстанда болуп жаткан жаңылыктардан учкай маалымат. Борбордук шайлоо комиссиясынын төрагасы интернет маалымат агенттиктеринин үгүт иштерине катышуу укуктары боюнча түшүндүрмө берүүнү сурап парламентке атайын кат менен кайрылды. Каирде бүгүн Египеттин президенти 83 жаштагы Хосни Мубарактын соту башталары кабарланды. АКШ президенти мамлекеттик карыздардын көлөмүн көбөйтүү планына кол койгондон кийин Американын фонд базарлары кескин төмөндөп кетти. Доу Джонстун өнөр жай индекси 2% төмөндөгөндүгү кабарланды. Москва Бириккен Улуттар Уюмунун Сириядагы зомбулукту сындаган резолюциясына каршы эмес, бул тууралуу Орусиянын Бириккен Улуттар Уюмундагы өкүлү Виталий Чуркин билдирди. Сирия бийлиги шейшембиде Хамада кечки намаздан кийин акцияга чыккандарды дагы аткылап, анда кеминде 5 киши мерт болгондугу кабарланды. Ливиянын батышындагы Зитан шаарына жакын жайгашкан козгоомчуларга каршы Муаммар Каддафинин тарапкерлери чабуул жасашты. НАТО колдогон козгоомчу менен Ливиянын Муаммар Каддафинин тарапкерлеринин ортосунда кармаш март айынан бери уланып келатат. Ирак соту чиркөөгө чабуулдарды жашыруун жетектеген деп айыпталган 3 кишинин өлүм жазасына буйурду. НАТО Косового кошумча күч жөнөтүүдө болжолдуу маалыматтарга караганда ал жерге Германиядан жана Австриядан 700 аскерден турган резерв батальону барат деп күтүлүүдө. Ошто аялдардын демилге тобу бийлик өкүлдөрү менен жолугушат. Ош шаарындагы аялдардын демилге тобу күч кызматтарынын билим берүү, саламаттык сактоо, социалдык коргоо тармактарынын жана аймактык кеңештин өкүлдөрү менен жолугушары тууралуу жаңы кабар келип түштү. Бул дүйнөдө жана Кыргызстанда болуп жаткан жаңылыктар. Аларды сиз интернет сайт аркылуу дагы Азаттык Чекитке дареги аркылуу ачып окусаңыз болот. Биз болсо уктуруубузду улантабыз. Сириянын коопсуздук күчтөрү жекшембиде атайын аскердик операция башталган Хама шаарынын борборун көздөй жылып бараткандыгы кабарланууда, соңку 2 күн ичинде армия 100 ашуун адамды атып өлтүргөнүн айыптап, эл аралык коомчулук Сириянын бийликтерине кысым көргөзүүгө үндөп жатат. Сириядагы акыркы жагдайлар тууралуу Венера Сагындык кызы кененирээк айтып берет.
Сириянын аскерлери Хама шаарында өкмөткө каршы нааразылык кыймылдарына катышкандарды жазалоо операциясын улантып жаткан чакта Улуттар Уюмунун Коопсуздук Кеңеши жабык эшик артында ал жердеги кырдаалды 2-күнчү күнү талкууламай болду. Европа биримдиги Сириянын коргоо министри Али Хабиб баш болгон Дамасктык бир катар жетекчилердин банктагы эсептерин тоңдуруп, өздөрүнүн чет өлкөгө чыгуусуна тыюу салган чечимин жарыялады. Италия Сириядагы элчисин кеңешүүгө деп чакыртып алып, карапайым тургундарга каршы ырайымсыз чагымды айыптап, дипломаттарын кайтарып алууга башка европалык мамлекеттерди да үндөдү. Укук коргоо уюмдары ыйык орозо айынын алгачкы күнү дүйшөмбүдө Сириянын ар башка шаарларында аскерлердин огунан кеминде 24 киши набыт болгонун билдиришти. 150 ашуун киши кармалып кетип, сурак берип жатканы айтылууда. АКШнын мамлекеттик катчысы Хиллари Клинтон 1 август күнү кечинде өткөн маалымат жыйынында Сириянын президенти Башар Аль-Асад элди башкаруу укугунан айрылды. Демократиялык өзгөрүүлөр жүзөгө ашса, Сирия бакуват өлкөгө айланат деп комментарийледи. Агауда мамлекеттик департаменттин басма сөз өкүлү Марк Тонер:
We find these violent attempts by the Syrian regime to target civilians.
Сириянын бийликтеринин ыйык Рамазан айы башталып жаткан чакта Катардагы жарандарды бутага алган кыянат аракеттери эч бир акылга сыйбаган иш болду деп басым жасады. Шейшембиде Сирияга коңшулаш Түркиянын тышкы иштер министри Ахмет Давутоглу Анкаранын пикирин билдирди.
Gerçekten dünkü Хамада özellikle ama devrim sırada ve diğer şehirlerde.
Хама жана башка шаарларда жүрүп жаткан аскердик операция бизди терең кабатыр кылды. Аны жүргүзүү убактысы жана ыкмалары абдан натура тандалган. Биз бул операцияларды кескин түрдө айыптайбыз.
Hem yöntemi son derece yanlıştır. Bunu şiddetle kınıyoruz.
Жабык эшик артында Сириядагы жагдайды 2-күнчү күн талкуулап жаткан Улуттар Уюмунун Коопсуздук Кеңеши бир чечимге келери күмөндүү. Асадтын режимине каршы демонстрациялар башталган март айынан бери бир катар европалык өлкөлөр жана АКШ Сирия өкмөтүнүн элди кордогон аракеттерин айыптоого үндөп келатат. Коопсуздук кеңешине туруктуу мүчө Орусия менен Кытай Асадтын режимине каршы кандай болбосун документке каршы добуш берерин катуу эскертишкен.
Сириядагы акыркы кырдаал тууралуу Венера Сагындык кызы айтып берди. Эми жергиликтүү темаларга кайрылалы. Ысык көлдө бала чагынан саякатчыларды тейлөө менен акча табуунун кыныгын алган өспүрүмдөр көп. Булар айрыкча жай айларында арбыталардын бири 16 жашар Илимбек, ал мурда ат мингизип акча тапса, быйыл кушка көчкөн. Илимбектин бизнес тууралуу кабарчыбызы Мария Колесникова кеп салып берет.
Илимбек жакында бүтүрүүчү класска барат. Жай келер замат ал көл жээкте же болбосо ары тоо жакта Капчыгайга барып иштейт экен. 7-чи классынан тартып быйылкы жылга чейин ал тоо этекте жана Капчыгайларда чет өлкөлүк саякатчыларга ат мингизип акча тапчу. Быйыл болсо аты жок, бирок Илимбектен амал качып кутулбай окшойт. Темурда эле аска тоого чыгып, бул тегеректе жаман сары деп атаган кушту кармап келип, туристтик сезонго камданган экен.
Жаман сарыны баягы бакканыма бир 4 ай болуп калды. 3 айлык кезинде кармагам. Уясынан барып кармап келип, үйгө келип багып, ошо жумушка деп чоңойтуп аткан болчу. 4 ай болуп калды. Жаш кезинен үйрөтөбүз, колго үйрөтүп, көндүрүп, эс алуучуларга колдоруна кармап сүрөткө түшүрөбүз, ошолорго көрсөтөбүз. Кызыккандар көп, муну көрө электер, көрүп шинтип сүрөткө түшүп кетишет.
Жаман сарыны колго көндүрүш абдан түйшүктүү эле болуптур. Аны балапан кезинен үйгө алып келип, эт менен баккан экен.
Буга жаман таза-таза эт боло берет. Койдун өпкөсү да көбүнчө берилген тамагы өзүнүн. Күнүнө эртең менен 200 грамм, кечинде 200 грамм берилет. Бир күндүк тапкан маянама ушу кушка дагы деп алабыз. Биринчи ушуга таап берип аткандан ушуну тамактандырабыз, камсыз кылып.
Эми Илимбек менен Жамансары күнүнө канча акча табарын иликтейли. Эл көлгө агылгандан тарта Илимбек кушту колуна кондуруп алып, жээкти бойлоп жөнөйт.
Мен сүрөткө түшүплү сүрөткө.
Юу, такая большая птичка. Сколько стоит с ней фотографироваться?
50 сомов.
Негизи 50 сом дейбиз, анан кээ бирөөнө арзаныраак кылабыз, ушундай түшүрөбүз.
Ошо
негизи 50 сомдон, 50 сомдон түшүрөбүз. Өзлөрүн айтабыз.
Быйылкы сезон көлдө жаман эмес. Эс алуучулар үзбөй келип жатыптыр. Ошого жараша Илимбектин жаман сарыны бакканга акыбети кайтып жаткан окшойт.
Бир күндүк маянам ошо 405 сом болот. Жакшы, Кудайга шүгүр, жетет. Үйдө ата эне анан окууга дагы кийингенге ошого таап алабыз акчаны жайкы сезондо. Буга чейин жаман сарыны бага электе ошол эле ушул эле ат мингизип иштечим. Андан кийин куш менен иштедим, атым жоктугуна байланыштуу.
Айтору көл жээкте майты кош жүгөрү балык суусунду көтөргөн кетирейген кыздарды жана чыт курсак жеткинчектерди кадам сайын кездештиресиң. Булар окуу жылга өз кийимдерин, китептерин өздөрү камдашат. Ал эми Илимбек сыңары бизнестин сырын алып калгандар ат мингизип же азыркычылап куш таптап сүрөткө түшүрүп жакшыраак акча табышат. Анткени анын конкуренттери азыраак эмеспи?
Менен сүрөткө түшкүлө сүрөткө.
Мария Колесникова, Азаттык, Чолпон ата.
Ош Бишкек жолунда ар бир каттагандар Сусамырдагы Париж деген жерди жакшы билишет. Парижге жеткени калдык, Парижден өттүк же Париждебиз деп көп кеп кылышат. Кабарчыбыз Эленора Бешимбек кызы жакында эле Сусамырдын Токойлуу деген аймагында Париж деген жай кантип пайда болуп калганына кызыгып аны иликтеп келди.
Кан жолду бойлой бири бирине жанаша тамак ар сатылган жайлар жайгашкан жердин кантип Париж деп аталып калганын азыр эле кимдир такыл бере калган экен.
Көбүнчө эле Сусамыр десең кирешпейт, Парижчи. Бул ашканалар десең шарлы, эми билебиз аякты дешет.
Париж деп аталган кафенин ээси Алтын Курайынын билдиришинче, азыр бир топ жоромолдор айтылып, кадимкидей уламышка айланып калган дейт.
Келгенибиз күчүлөтүбүз бердик. Аны эл көп жылдан бери Париж болуп жүргөн да.
Муну сүрөтчү экен, жүн жаркырап сүрөтүп Париж деп айтты.
Мында жолдун боюнда соода сатка ылайыкталгандык анан жарык болуп турса кичинекей Париж болуп ошондон кийин Парижге талып калды. Бирде ошо отуруп эле клиенттер коюп кеткенби Париж деп, же бирдеги аксакалдар өздөрү коюп койгонбу ушундай да.
Ош Бишкек жолу менен алгач бараткан айрыкча чет өлкөлүктөр атын атаңарга бул жайга көп кайрылышат дейт Алтын Күлайым.
А бизде айтышкан атын Париж койгондон кийин англисчесин жаздырып койгула депчи.
Муну кимдер айтышты эле?
Чет өлкөнү ээчип келген котормочулар ошентип айтышкан да, бизге жаздырып койгула, ошондо силерге жакшы эмелер келет деп. А быйыл чет мамлекеттен келгендер жок болуп атат го, чыкты аз болуп атат. А биз өзүчө эметип койгонбуз. Кыргызстан тынчойт, ошон үчүн келгендер аз болду депчи. Улам-улам бирдекеси болуп атпайбы? жылда биз ачкан жылдары мына биздин ачкан суш жыл болду. Ачкан жылдары аябай келишчи, 2 жыл катары мененчи. Ушу француздар келчи, иш болсо чет мамлекеттен көптөрү келишчи. Ушу быйыл жокко эсепешти.
Суу самырдын Токойлу деген жеринде тамак ашаткандар алгач 95-жылдары отурукташа баштаган экен.
Анда бирин серийин вагондор эле болчу. Анан ошондо где-то 97-жылдардан бери айтылып калды го, ушу Париждечи мындай эле коюшту. Мында кафелер салынган партия экен. Азыр чоңдор келип атыңар ушундай болгондон кийин жашынакай түз кылгыла, тегерегиңе доңдогула, жашынакай кафелер салгыла, эшин алдыңар таза кармагыла деп айтып кетишет. Туалеттериңе доңдогула деп. Ушу жайкысын экологдор келет, санап станциялар келип ушинтип айтат да, нары бербей деп чоң жолду нары өткөндөрү чоңдорун бүтөтүп жакшылап бүт карагыла деп ушинтип айтып турушат да. Баягы өзүбүз үчүн деле кылабыз да, эми жашообузга ылайыктап солетибизди карап ушинтебиз. Ошол майда 1-2 вагон кичирээк калган, өткөн чоңоюп баратат, улан четинен салып атышат. Конкурент көп, иши буйруган ар ким өзүнүн клиенти бар.
Атыргүлайым бул жайлар кан жолунун боюна жайгашкандыктан бир чети кооптуу экенин кепсал берди. Айрыкча былтыркы кок алуу күндөр катуу сестенткен.
Кыргызстанда улам улам кайра кайра согуш болуп көтөрүлүш болуп атканда коркуп эле аттык. Ар кандай балдар өтүп атты, биз согушка баратабыз, анан мен биз элди коргогону баратабыз деп бензиндерибизди коркутуп куюп кеткен күндөрү да болуп атышты. Мындай азыр коркпойбуз деле, тынч эле пока.
Апта кушу коюп, август жана июль, июнь жалбырак жатты келбетин, жагынды түстү жер бетин.
Атыркүл айымга Нурай аты 9 жашар кызы идиш аяк жууп жардам берип жүрүптөр. Ырчы болууну каалаган оюн карак Нурай деле кафенин эмне себептен Парижге аталып калганына азырынча кызыкпайт көрүнөт.
Сизде шаар бар экен билем анан.
Каякта экен шаар?
Билбейм.
Бул жактан тажабайсыңарбы?
Билбейм, сизде үйдө эле ойной берем мен. Жерде эле ойноп келем.
Эшикке чыгыппы? Могул тегеректерде кыздар барбы башыңарда? Чогулуп ойнойсуңарбы? Курчак, айылдаш, май?
Бар, ойнойбуз.
Нурайдын жанында Нуриза аттуу өзү менен тең жамалаш уялчак Нуриза да жүрдү.
Мен чийден келгем, бияка эжекемдин үйүнө сүт ичкени.
Каникулда келдиңби? Канчачы классың?
4-нчү класска качып.
Мен бир чен эти шорпа ичип чыккыча Париж кафесине кардалар деле кирген жок. Европанын Франция өлкөсүнөн баш калаасынан ысымын алып жүргөн Ош Бишкек жолунун боюндагы Пари деп аталган жайга жолуучулар арасында тамагына болбосо дагы атына кызыгып баш баккандар дагы далай чыкса керек. Элеонора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Азаттыктын көңүл чордонунда Кыргызстан турмушундагы олуттуу саясий.
Элчилекке каршы бүгүнкү күндө эми азыркы парламенттин келген парламент күнөөсү эмес. Мурунку бийликтин анан убактылуу өкмөттүн мүчөлөрү көп кемчиликтерди кетирген.
Социалдык
мугалимдердин жумушу деген бул дүйнө жүзүндөгү эң керектүү жумуш. Мына ошолорго жумшаш керек. Муну кескин, принципиалдуу, түбүнөн, түп тамырынан берип чечиш керек.
Экономикалык жана маданий окуялар.
Эгерде биз бүгүн бюджеттин структурасын карай турган болсок, киреше бөлүгүнүн ал негизинен 3 булактан турат. Бул биринчиси бажы, экинчиси салык жана үчүнчүсү сырттан келе турган жана айтып аткан трансферттер же болбосо чет элдик жардамдар.
Арай көз чарай түрмөгүнөн Азаттыктын Бишкектеги студиясына чогулган эксперттер, саясатчылар, укук коргоочулар, ар кыл адистер менен талкууларды сунуш кылабыз. Арай көз чарай Азаттыктын толкунунда.
Урматтуу угарман, ушуну менен Азаттыктын бүгүнкү алгачкы жарым сааттык таңкы программасы аягына чыгып баратат. Сиз менен Прага студиясында бул ирет бул жолку жарым сааттык программаны мен Бурулкан Турдубек кызы алып бардым. Эгер бул программадагы радио материалдарды сиз да кайталап окугуңуз келсе же окугуңуз келсе Азаттык чекит кежи сайтын ачып окусаңыз болот. Уксаңыз болот, пикириңизди калтырсаңыз болот. Келерки жарым сааттык программаны кесиптешим Жаңыл Жусуп жан алып бармакчы. Мен болсо сиз менен кайрадан саат 8:00 улуттук радионун толкунунда жолугам. Саламатта туруңуз.
«Перекресток». Совместная программа Центральноазиатских служб. Радио «Свободная Европа». Радио «Свобода». Свобода. Свобода. Свобода.
Кто определит будущее Центральной Азии? Диктаторы? Исламисты? Или демократы?
Центральная Азия стоит на перекрестке. Нужна ли нам своеобразная демократия?
Центральная Азия стоит на перекрестке, и трудно угадать, в какую сторону повернуть.
С одной стороны, дискуссия вокруг водных вопросов выглядит ясной. Два небольших государства с гористой местностью противопоставляются трем крупным государствам, обладающим запасом нефти и газа, но испытывающим недостаток поливной воды.
Перекресток. Совместная программа Центральноазиатских служб Радио Свободная Европа, Радио Свобода. Свобода.
В Казахстане высшие чиновники, начиная от министров и выше, а также акимов областей и городов, как Астана, Алматы, свою высокую должность принимают как подарок действующего президента. При назначении на высокий пост любой чиновник прежде всего благодарит главу государства и клятвенно обещает верно служить именно действующему президенту страны, а не Конституции и народу Казахстана. Эти чиновники не упускают ни малейшей возможности заявить о своей верности президенту, не проявляют при этом рвения и инициативы в решении возложенных на них служебных обязанностей. Один из ближайших соратников президента Касым-Жомарт Токаев публично заявил, что за свое назначение заместителем генерального секретаря Организации Объединенных Наций, генерального директора отделения ООН в Женеве, обязан президенту Казахстана Нурсултана Назарбаеву. «Мое назначение – это свидетельство большого авторитета нашего президента на международной арене», – сказал Токаев, отвечая на вопросы журналистов по поводу своего нового назначения. «Потому что на этот пост мою кандидатуру выдвинул именно президент Назарбаев». Конец цитаты. Премьер-министр Казахстана Карим Масимов не упускает любой другой возможности публично выразить свою благодарность и верность президенту Назарбаеву. Как обстоят дела с высшими государственными чиновниками в других постсоветских республиках Центральной Азии? Радио «Азаты» на своем круглом столе обсудит эту тему, в котором принимает участие Нурмухамед Ханамов, бывший посол Туркмении, бывший председатель Государственного комитета по снабжению, Вена, Австрия. Тулеген Жукеев, бывший заместитель председателя Совета безопасности Казахстана, Алматы, Казахстан. Вахоп Вахидов, бывший министр сельского хозяйства, доктор экономических наук, профессор. Душанбе, Таджикистан. Сурат Икрамов, председатель инициативной группы независимых правозащитников Узбекистана, Ташкент, Узбекистан. Круглый стол ведет Султанхан Аккулулы, сотрудник радио «Азаттах», казахской службы «Радио Свободная Европа», «Радио Свобода». Итак, первый вопрос. Каков образ современного высшего чиновника в постсоветских республиках Центральной Азии? Как они ведут себя при существующем политическом режиме перед простым народом? Есть ли что-то общее у высших чиновников в странах этого региона? Господин Икрамов, вы не находите что-то общее в образе поведения казахских и узбекских высших чиновников в разных ситуациях? Если да, то в чем?
Да, конечно, есть, я это нахожу. Но это как в Казахстане, так и в Узбекистане, да и вообще в Центральной Азии практически все это существует диктатура. Схожесть заключается в том, что, например, в Узбекистане все посты, начиная министров, руководителей областных администраторов, даже судей назначаются самим президентом. То есть без его согласия на высокие посты не проходит никто, и, соответственно, они все благодарят, конечно, но вот насчет клятвы я не в курсе дела, что официальной такой клятвы я не слышал в Узбекистане, но, по крайней мере, без самого согласия президента даже более простые решения в своих областях или там районах, в любом случае любой чиновник высшего масштаба, они после совета президента, его согласия, они принимают какие-то решения. В любом случае диктатура есть диктатура. Она и свойственна тем, что именно командный пост и все рычаги, вся власть находится в руках одного человека, то есть президента. И все полномочия, соответственно, и по конституции приходятся на именно главу государства. Поэтому они, схожесть, это соответственно. Вопрос в другом, где-то экономически лучше, где-то экономически хуже. С точки зрения вот политического подхода во всех странах, и как в Казахстане, так и в Узбекистане, почти одно и то же.
Спасибо, господин Икрамов. Господин Вахидов, что вы можете сказать об образе и поведении высших таджикских чиновников? Как они ведут себя перед действующим президентом с подчиненными и народом?
Во всех странах СНГ системы подбора, расстановки, воспитания и рекомендаций кадров почти что одинаково. Это одинаковое правление, я так думаю, что во всех странах СНГ, особенно среди азиатских регионов и в Казахстане. Что касается слова «клятвы», у нас нету. Я бывший министр сельского хозяйства, народный депутат Советского Союза. С нынешним руководством республики я практически вместе работал. На глазах они выросли. И наш президент, например, бывший директор совхоза, вырос до председателя области, председателя Верховного Совета. Уже вот третий раз мы избрали нашего президента Имамоглы Рахмона. Практически вот то, что вы говорили по Казахстану, я не думаю, что у нас таких фактов было. Есть отдельные случаи, везде бывает. Но что кто-то давал клятву лично президенту, я не думаю. Я не знаю, как в других странах, а у нас президент очень часто встречается с народом. Вот во всех районах республики ездит, в областях. С тысячами людьми встречается. У нас в субботу каждую неделю день приема руководителя районов, областей, министерства и ведомств республики. Вся руководство республики принимает трудящиеся, кто бы ни был. За неделю составляется список. Двери везде открыты, все принимают. Бывали очень много примеров, когда председатели областей, министры принимают по 100, 150, 200, 300, 500 человек собирают. И свободный микрофон установлен, 5-6 штук. Они свободно выступают целый полдня, 3-4-5 часов, слушают предложения мнений этих участников. Что касается печати, по сравнению с постсоветским периодом очень много газет. Причем частные, свободные газеты есть. И радио, и по телевидению все выступают. Руководители министерства, ведомств по всем вопросам.
Да, в общем, в Таджикистане коммунизм, все хорошо.
Господин Вахидов, спасибо.
Да, абсолютно правильно вы говорите, я и сейчас коммунист, ну что я от этого? Политические партии свободно работают, избираются, участвуют на выборах парламента. Ну, конечно, есть недостатки, но об этом вся республика знает.
Спасибо, господин Вахидов. А, господин Жукеев, у вас есть что добавить?
У нас в простонародье, конечно, можно употреблять слово «клятва», а реально это называется «принятие присяги». И вы правильно заметили, что там в основном идет речь о верности не столько Конституции, интересам народа, а сколько о личной преданности президента. Это уже давно узаконено, но на самом деле это реально не спасает. Когда-то практиковались, когда руководители, премьер-министры писали собственноручно такого рода документы о своей верности, преданности. Ну, считал, что, имея на руках такую бумагу, всегда можно держать как бы в полном подчинении этих людей. Но жизнь показывает, что эти клочки бумаг ничего в реальности не значат. Я думаю, некоторые наши бывшие премьер-министры давали, которые ушли в оппозицию, и другие руководители высших органов власти, и отдельные персонажи, которые сейчас живут за рубежом, я думаю, текстами, где было высшее проявление собственной преданности. Но ни одна из этих бумаг реально не сработала ни с точки зрения лояльности этих людей, ни с точки зрения дискредитации этих же людей. Поэтому присяга, это, конечно, формализованно, там по телевизору показывает, кроме того, что это не совсем прилично выглядит, клятва верности одному человеку, даже если он там по-разному называется президент, лидер нации и другое, это совершенно несовременно и, скажем прямо, это абсолютно неэффективно.
Спасибо, господин Жукеев. А господин Ханамов, изменилось ли поведение высших туркменских чиновников, их образ с приходом нового президента Бердымухамедова?
В Туркменистане практически все то же самое. Правда, за исключением Таджикистана, я понял, у них там все идеально. У нас такого идеального нет. У нас единовластие, не только министры или руководители областного уровня, даже вплоть до районного уровня назначается и снимается президентом. И все вот эти руководители высоких постов, всех их назначают указом и дается испытательный шестимесячный срок. И в течение этих 6 месяцев этот человек, если оправдывает, тогда он остается. А если нет, то, значит, его, как не справившегося, снимают. Что касается клятвы, то клятва это действительно была. И есть оно, но не в такой степени используется, как это было при Ниязове. Там клятву давали не только президенту, но и стране, правда. Если я изменю родине или президенту, то пусть у меня там рука отсохнет, язык отсохнет и все такое, и все такое. Я действительно был бывшим председателем Госнаба. Это Государственный комитет по материально-техническому снабжению, но я был назначен еще в советское время. После распада Советского Союза, когда наши республики стали независимыми, я продолжал быть на этом посту, так как переутвердили.
утверждал нас, несмотря на то, что указ президента подписывался, мы проходили собеседование в Верховном Совете, в Межлисе нашем. Там депутаты могли задавать вопросы, и как ты собираешься работать, и что ты можешь нести. И особенно это было более усиленно после того, как Союз распался, чтобы экономику страны поднять, чтобы быстрее самостоятельно стала наша республика. Вот такие вот проблемы рассматривались. Но все равно кандидатура того или иного руководителя высокого поста, я имею в виду министры, госкомитеты, вплоть до областных руководителей, они выдвигались, допустим, министры выдвигались премьер-министром. В парламенте рассматривался и утверждался этот вопрос, и после этого только подписывался указ. Но потом Ниязов это все отменил, и только его указом это было. И клятву не только давали те, которые вступали. Я почему сказал, что я еще в советское время был назначен на эту должность, тогда клятвы не было. И клятву я президенту не давал, как старому, так и новому. И когда уже Ниязов ввел эту клятву, то его не только давали, когда назначали человека на должность. Утром дети приходили в детский сад, сначала читали эту клятву, повторяли за воспитателями. В школах школьники, в вузах вузы, государственные служащие на работах. Это рабочий день, короче, или учеба начиналась с этого. Вот. Или какое-то мероприятие, когда проводился во главе президента, участвовал Ниязов на тех или иных крупномасштабных таких мероприятиях республиканского значения или там даже городского. Все мероприятия начинались, люди вставали в зале, произносили эту клятву, а потом уже рассматривался тот или иной вопрос. Поэтому клятва у нас имела очень большое значение. И она еще укреплялась так, в личном связи вместо клятвы, допустим, брали руку президента и целовали его. Ну, те, которые этого не делали, они, конечно, все попали в опал, в том числе и я. И я был назначен послом, но это для меня было как бы ссылкой, чтобы удалить со страны и не мозолить глаза президенту. Я не мог даже в отпуск приехать в страну. Только с разрешения президента, и когда он приглашал всех послов, в год один или два раза могли мы приехать в страну. Даже, я же говорю, в отпуск, чтобы приехать, министр иностранных дел не мог решить этого вопроса, только президент разрешал таким послам, как я, которые находились практически в ссылке.
Спасибо, господин Ханамов. Уважаемые гости, второй вопрос я начну с примера.
«Перекресток» – совместная программа Центральноазиатских служб «Радио Свободная Европа», «Радио Свобода».
Свобода.
«Азаттық радиосы».
«Радиои Озоди».
«Азаттық радиосы».
«Озодник радиосы».
«Радио Азаттық».
В Казахстане также самыми состоятельными считаются не бизнесмены или банкиры, а именно чиновники, никогда не занимавшиеся предпринимательством, и их дети или ближайшие родственники. Наиболее ярким примером могут стать Тимур Кулибаев, второй зять президента Назарбаева, и Булат Утемуратов, один из самых близких соратников главы государства, которые попали в список миллиардеров журнала Forbes именно в те годы, когда они занимали высокие посты в национальных компаниях или на государственной службе. Независимые наблюдатели уже говорят, что молодые казахи, получившие образование в ведущих зарубежных вузах, предпочитают государственную службу. Господин Икрамов, как и на что живут узбекские государственные служащие высшего эшелона?
Практически, да, на самом деле у нас среди бизнесменов, предпринимателей, таких очень состоятельных, как называют, олигархов, потому что сам лично президент сказал о том, что он не допустит, чтобы в Узбекистане были олигархи.
Господин Ханамов, судя по тому, как бывшие туркменские высшие чиновники в основной массе перебрались в богатые западноевропейские страны и живут безбедно, то действующие чиновники Туркмении живут, наверное, еще лучше. Это так?
Это не совсем так. Во-первых, то, что вы сейчас привели пример по Казахстану, такого в Туркменистане не было, потому что Ниязов категорически запрещал министрам и этого уровня чиновникам, чтобы они или их дети занимались предпринимательством. Категорически запрещал и за этим следил. И Комитет национальной безопасности тоже следил и докладывал, если тот или иной чиновник не исполнял его указания, то с этим чиновником быстро разбирались. Но это не говорит о том, что чиновники не богатели и они не имели источников дохода, кроме государственной жалобы. Многие министры делали это так, помогая предпринимателям, они имели свою долю. Многие, помогая предпринимателям, или подставные лица занимались вроде предпринимательством, а за их спиной были государственные чиновники. Но все это рано или поздно раскрывалось. Некоторым своим близко подчиненным, как вице-премьером, он разрешал, допустим, заниматься каким-нибудь незаконным получением дохода, но он следил за этим, чтобы все это доходило до определенного уровня. И тогда, когда надо было ему с этим человеком расправиться, всю вот эту подноготную вытаскивал и, соответственно, подводили под статью и этого человека убирали. То, что говорится за рубежом, у нас из таких чиновников не так много за рубежом находится. И поэтому сказать, что они миллионеры или миллиардеры и катаются в масле, живя за рубежом, я бы не сказал. Я сам из бывших таких чиновников. Правда, то, что вот я говорил, что он меня из должности председателя Госнаба отправил послом, это было середина 94-го года. Практически я проработал при независимом Туркменистане 2.5 года на этой должности. В те годы мы действительно работали с энтузиазмом, хотели на самом деле поднять скорее экономику страны. Там не до того было, чтобы набирать капитал себе. Это потом уже попозже пошло. И поэтому один из тех я, один и другой из таких, которого я знаю, это бывший председатель Центробанка господин Аразов, он более поздний период, в начале 2000-х годов уже ушел из страны. И я знаю, он тоже не катается в масле. Я, например, вот нахожусь в Австрии, которая дала мне политическое убежище, назначена здесь незначительной пенсией. В основном это только доход и я имею. Я не жалуюсь на судьбу. Дело не в этом. Дело в том, что действительно нагревали руки чиновники, которые были вокруг Ниязова. Но они были все под контролем. Вот таких вот, как я знаю, даже по примеру Казахстана, или как вот вы сейчас называли, вот таких нет в Туркменистане. И даже если они есть внутри страны, они живут каждый день, идя на работу, вернутся они или не вернутся.
Спасибо, господин Ханамов. А, господин Вахидов, что вы скажете о социальном положении таджикских госчиновников?
Новые таджики появились. Из числа и чиновников, из числа и богатых людей. Но список их, например, миллионы, миллиарды, никто не знает. Такие информации у нас в печати и сообщений нету. Но сейчас принято решение, чтобы они свои доходы указывали. Пока такой список не опубликован. Но что касается за пределом нашей республики, ну, находится бывший председатель Совета Министров Абдулажанов. Он сразу после первого выбора президента в 94-м году уехал за рубеж. Таких у нас практически нету. Поэтому то, что как пример использовали факты Казахстана, вот Узбекистана, таких фактов у нас практически нет. Но очень много сейчас стали и богатых людей. Из числа чиновников практически очень мало. Республика у нас небольшая, государственный бюджет 1,8 миллиардов долларов. Валовые внутренние продукты порядка 700 долларов на душу населения. Это значительно меньше. Например, в Казахстане 9 тысяч долларов. Это самый высокий показатель среди стран СНГ, бывшего Советского Союза.
Спасибо, господин Вахидов. Господин Жукеев, вы что скажете о происхождении богатства казахских чиновников?
У нас высшее чиновничество, да и среднее, полностью конвертировали свои должности, свои властные полномочия в капитал. И те примеры, которые вы говорите, и даже если кто-то не на государственной службе, а входит в список Forbes, то оно распределено соответствующим образом. Это назначенные, сделанные самим политическим режимом миллиардеры. И тот пример, который вы приводили, это, ну, классическая такая иллюстрация, когда родственные отношения, административные должности были конвертированы в большие капиталы. Хотя среди них, конечно, встречается, если в индивидуальном порядке взять, не бесталанные люди, у которых хорошая предпринимательская жилка, но таких талантливых людей у нас в Казахстане немало, но одни стали миллиардерами, другие не стали. Хотя, может быть, они не самые бедные, ну, несколько миллионов, наверное, капитала имеют, но у этих людей миллиарды, то есть, собственно, близость к трону, родственные связи были конвертированы в огромные капиталы. И практически можно сказать, что политический режим постепенно трансформируется такой в олигархический режим. К чему это приведет? Конечно, сейчас трудно судить. Это со временем, когда много финансовых групп, если не будет вот такого абсолютно авторитарного режима личной власти, у одного человека вся власть в последующем, это может привести к созданию мощных финансово-промышленных групп, по примеру, Южной Кореи, когда власть будет политическая, государственная, децентрализованная. Это хоть какая-то конкуренция. Но может это выродиться и в чистейшем виде в олигархический фашизм. Вся всякое может быть.
Спасибо, господин Жукеев. А, господин Икрамов, вы хотели бы завершить?
По поводу того, что чиновники богатеют, да, это имеет место, это говорит о том, что в последнее время можно слышать по западным средствам массовой информации о закупках дорогостоящих недвижимости за границей, в Европе или в Америке и так далее. Это в основном чиновники, о которых, да, фамилии не оговариваются, или та сумма, переведенная в валюте в эти страны, очень большая сумма. В целом это говорит о том, что в самой республике, конечно, это опасно им держать такие суммы, так как вот в последнее время много происходит судов над руководителями областных управлений высшего звена. Многие вот посажены сейчас в тюрьмы, десятки и десятки. Это хакимы и министры, и начальники различных управлений за получение взятки или там хищение средств государственных, либо каких-то конкретных злоупотреблений или при получении взяток по лично пойманные сотрудниками службы национальной безопасности. То есть это говорит сам факт о том, что на самом деле коррупция в Узбекистане очень растет и расширяется. И большие средства, являющиеся вот народными, они расчищаются самими властными структурами.
Спасибо, господин Икрамов. Уважаемые гости, третий вопрос я также начну с примера.
Перекресток. Совместная программа Центральноазиатских служб Радио Свободная Европа, Радио Свобода. Свобода.
Азаттык радиосы.
Радио Озоди.
Азаттык радиосы.
Озодлик радиосы.
Радио Азаттык.
В Казахстане бывают случаи, когда тому или иному госчиновнику, при каждом случае публично заявляющему о своей верности президенту, удается избежать уголовного наказания за какие-то должностные преступления. Примером могут быть судьбы Токторбая Кадамбаева и Аблая Мырзахметова. Первый из них в 1998 году за полный провал работы на посту акима Кустанайской области, где месяцами задерживалась зарплата бюджетника, а учителя чуть ли не объявили забастовку, был снят с должности, но принят в администрацию президента. Сейчас он депутат Мажилиса. Министр Аблай Мырзахметов за хищение бюджетных денег на сумму более 1 миллиарда тенге был осужден на 5 лет условно. Сейчас он президент Торгово-промышленной палаты Казахстана. Этих и многих других высших чиновников от уголовного наказания спасла клятва верности президенту или желание остаться в его команде. Господин Жукеев, как бы вы объяснили это явление? За последние 2-3 года в Казахстане число госчиновников, осужденных за коррупцию или иные преступления, заметно растет. О чем это свидетельствует?
В реальности не только эти люди и ряд постоянно бывших министров, потом они руководили крупными госкомпаниями, были осуждены. Это скорее не реальная борьба с коррупцией, а клановые групповые войны, которые велись, и они попали под раздачу. А по отношению конкретно этим людям, я думаю, не потому, что они когда-то присягали и говорили о своей личной преданности, это их спасло. Их спасло заступничество других людей, которые объяснили и снова их вытащили на не очень высокие должности. Потом торгово-промышленные палаты – это не совсем государственные службы, это самоуправляемые организации. Ну, вообще не исключается, конечно, что эти или другие персонажи завтра или послезавтра или когда-либо могут быть назначены на министерские или иные должности. Практически чиновничество, занимаясь самоспасением и себя, и других, в последнее время в Казахстане очень много примеров, когда привлекают к уголовной ответственности работников, сотрудников спецслужб, силовых ведомств, связанных с контрабандой или с другими делами. Но пока ни один из этих дел, уголовных возбужденных, до суда реально не дошло, и реальных наказаний пока нет. Ну, чиновничество практически, можно сказать, что безнаказанно действует круговая порука.
Спасибо, господин Жукеев. А, господин Икрамов, как поступает президент Ислам Каримов с соратниками, попавшими на коррупционном преступлении или расхищение бюджетных средств?
Да, идет борьба беспощадная. Президент борется с коррупцией, но она не настолько эффективна, что показывает, что ничего не меняется от того, что приходит другой чиновник. Хотя в тюрьмах сейчас десятки и десятки, а может быть и 100 и более вот таких чиновников высокого масштаба. Но несмотря на это, который приходит на эти должности, назначаются, они тоже начинают именно с получением взяток, вымогательством, злоупотреблением и так далее в целях обогащения.
Поэтому я думаю, что различие вот всех вот республиках Центральной Азии, оно свойственно самому политическому или вот той ситуации или менталитету каждого народа. Просто здесь происходит так, что все президенты борются, но эффекта не приходит, потому что власть сама узурпирована, бесконтрольна. Когда руководит один человек, обычно и высшие, и средние звенья власти не контролируются. То есть нет никого, и идет круговая порука, идет вот эта коррупция. Друг друга поддерживают сейчас и судебные органы, и правоохранительные органы, все силовые структуры тоже закоррумпированы настолько, что это до невозможности, что никакой закон, конституция сама не работает. Но вот контроля над этим или надзором никто не ведет. То есть сами власти не ведут прямого надзора, чтобы упорядочить и поставить все на места.
Спасибо, господин Икрамов. Господин Вахидов, насколько справедливо и успешно ведется борьба с коррупцией в высшем эшелоне власти в Таджикистане? Есть ли в Таджикистане чиновники, недоступные для правосудия?
Я бы не сказал, что есть. Президент всегда борется против коррупции и коррупционеров. Но конкретных примеров из числа конкретного чиновника в республике практически я не вижу. Но есть и в районах, и в областях есть, но не чиновники. Есть отдельные факты, отдельные примеры. Вот поэтому то, что вот товарищи рассказывали по Казахстану и Узбекистану, таких фактов я, например, не вижу.
Спасибо, господин Вахидов. Господин Ханам, что вы можете сказать о борьбе с коррупцией в Туркменистане?
Этот вопрос время от времени рассматривается, и даже на кабинете министров, и президент об этом говорит. Но вот так, чтобы конкретно сказать, вот такой-то чиновник проворовался или на взятках попался, его посадили, такого еще в бытность нового президента не было. Было это бытность Ниязова, он даже двух своих вице-премьеров, очень приближенных к себе, несколько министров, как министра торговли, министра текстильной промышленности, посадил. И там у них находили по несколько килограммов золота, огромное количество наличной валюты и так далее, и так далее. Но я же говорю, это так же, как и в Узбекистане или в Казахстане. Это уже система в стране. Они, начиная от президента и кончая до самых низших чинов, сплошная коррупция. И, как говорится, рука руку моет, друг друга покрывают. Там некому бороться с коррупцией. Все прекрасно знают, что решить тот или иной вопрос, даже к маленькому чиновнику прийти, то обязательно надо энную сумму заплатить. И это в открытую, там тарифы уже, можно сказать, есть. А вот чтобы кого-то за это дело вот взяли, посадили, и чтобы такое вот огласки дали, чтобы другому неповадно было, вот это не делается. Есть на словах, что вот у нас бывают случаи, там надо против коррупции бороться, а на деле ничего конкретного нет.
Спасибо, господин Ханамов. Уважаемые гости, если есть желающие высказать реплику, пожалуйста. И господин Жукеев, пожалуйста.
Мы в основном приводили примеры и вы, и мы приводили примеры Казахстана. Это не ура патриотизм, не создавалось впечатление, что самая большая коррумпированная страна Казахстан. Я думаю, степень коррумпированности во всех наших центральноазиатских государствах СНГ, бывшего Союза, в одинаковой мере. Потому что и политические режимы одинаковые, где-то, правда, степень тоталитарности выше, где-то там еще говорится, что свободные СМИ есть. Но вот когда мы речь ведем о стране и коррупции, степени распространенности коррупции, я думаю, везде одинаково.
Господин Ханам.
Если вот, допустим, посмотреть каких-то международных организаций, иногда публикуют миллиардеров или миллионеров там тех или иных государств, то во всех этих списках не найдете ни одного туркмена. Вот насколько Ниязовская система сработала, что никому он не дает вырасти. И это продолжается про Бевду Мухамедову. Правда, сейчас это еще можно объяснить тем, что Ниязов был детдомовский, у него нет таких вот родственников многих, да, которые могли бы этим воспользоваться, что он президент. Но сегодняшнего президента это дело уже совсем по-другому. Тут уже его окружение, его родственники очень хорошо нагревают руки и богатеют. Скоро, я думаю, что среди туркмен тоже появятся миллионеры и миллиардеры.
Спасибо, господин Ханамов. Уважаемые слушатели программы «Перекресток», данный круглый стол был записан заранее, и поэтому есть необходимость дополнить эту дискуссию последней информацией, полученной из Туркменистана. Судя этой информации, в Туркменистане решением Верховного суда этой страны за коррупцию, финансовые махинации и аферу к 15 годам лишения свободы приговорен ряд ответственных сотрудников Центробанка Туркменистана. Согласно официальной версии, бывшие банкиры под видом ускорения банковских операций получили взятки в размере больше 4 миллионов долларов США, 100 с лишним тысяч евро и больше 14 тысяч манатов. У осужденных было конфисковано денежных средств и материальных ценностей на сумму в миллионы долларов. Вы слушали совместную центральноазиатскую программу «Перекресток». Круглый стол и программу провел Султанхан Аккулулы, сотрудник казахской службы «Радио Свободная Европа», «Радио Свобода».